Всем здорово! С вами Андрей Лемон, а вы на LS Philosophy. Сегодняшняя трансляция будет посвящена мудрости, а конкретно обсуждению того, что такое мудрость и как современные философы понимают эту необычную вещь. Я буду рассматривать разные концепции мудрости и говорить о том, какие у них есть преимущества, недостатки, и можем ли мы ответить на вопрос, что такое мудрость, более-менее, знаете, последовательным, систематическим и обоснованным способом. Об этом сегодня будет идти речь. Таким образом, сегодня будет тематический стрим. У меня есть, соответственно, конспект, и мы скоро к нему перейдем. Спрашивают, почему написано, что 18+, потому что сегодня я могу использовать мат и другие некорректные выражения, которые могут оскорбить детей, вот, и дедов. И бабушек, потому что, вот понимаете, мат — это что-то, что уничтожает в душах людей, в людях души. И я специально поставил плашку, чтобы подсеять всяких дурачков, которые, ну, сильно сагрятся на этом. При этом я, кстати, не знаю, будет ли использоваться мат или нет, но просто предупреждаю, чтобы все, кому что-то не нравится, доблестно закрыли трансляцию и никогда не поняли, что такое мудрость. Я тоже не пойму, ничего страшного. Зато мы происследуем и рассмотрим разные гипотезы. Итак, проговорю, как всегда, стартовые моменты. Вы можете присылать донаты, на которые я постараюсь ответить сразу и сфокусировать свое внимание. Поэтому задавайте вопросы, можете по философии, можете не по философии, но лучше по философии. Мы сегодня будем говорить про мудрость, и пишут, тут без волкологии никак. Да, ты прав, PH73, без волкологии никак, потому что во мне был совершен волкологический поворот. Знаете, есть темный поворот, видите, сцена даже поменялась, теперь я темный Лемон. Но на самом деле не темный, а волкологический Лемон, поэтому волчий поворот совершен, и этот волчий поворот начинается с исследования мудрости. И о ней мы будем сегодня говорить. Поэтому трансляцию я хотел назвать «Знание и мудрость в современной философии». Но это как-то слишком звучит формально и академически, поэтому я просто задам вопрос «Чью такую мудрость?». Кстати, не забывайте писать вопросы в чат, я их посмотрю ближе к концу. То есть прямо сейчас я их видеть не буду, в конце посмотрю. И на донаты я сказал, отвечу сразу. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на наш ВК, на наши подкасты, на другие платформы, особенно на Boosty, потому что там выходит крутой контент для спонсоров, там интересные лекции и прикольные приколюхи в большом количестве за довольно дешевую подписку. Поэтому пока что у вас есть возможность, пока подписка подорожала только один раз, второй раз пока не планируется дорожать, у вас есть вариант залетать по дешевке и получать много крутого философского контента. Также, если вам вдруг требуются консультации по философии или вы лично со мной в частном порядке хотите поговорить о философии, то вы можете заполнить анкету по ссылке в описании, узнать там подробности о ценах и о форматах, чтобы не запутаться в этом всем. Всем еще раз привет, кто подойдет, обязательно пишите в чат сообщения. Я вас потом всех поприветствую, скажу здрасте, пока скажу привет только тех, чьи ники смогу прочитать. Егор, привет, PH, привет, Полнота, привет, ну и Далиас, привет, и привет человек с ником, с немецкой буквой, я не могу это прочитать, но, в общем, тебе тоже привет, здорово. Братва, сестры, располагайтесь, исследуем мудрость. Итак, давайте, 5 минут потомили, поразвлекали и перейдем к основному материалу. Начну с цитаты великого могущественного философа Джона Дьюи из его работы «Реконструкция философии». Кстати, недавно эта работа ко мне попала в руки бесплатно. Давайте я похвастаюсь, покажу вам ее. Ля-ля какая! Ля-ля какая! Смотрите, вот такая красота досталась мне от моего друга. Спасибо, Роман, благодарю, ты красавчик. В общем, я искал эту работу. Конечно, ее нету ни на одной из нормальных площадок по продаже книг. Пришлось искать на Авито, и я случайно нашел своего друга на Авито, и он мне отдал ее бесплатно, поэтому спасибо тебе большое, Роман. Одна из моих любимых работ, конечно, я ее прочитал в электронном виде уже раза 2-3 до того, как мне попало бумажное издание, но я решил, раз мне эта работа очень нравится, то попробую ее получить в вот, бумажном виде, поэтому вот такое хорошее издание до меня дошло в твердом переплете. Это прям красота. Итак, из этого издания, из этой работы «Реконструкция философии» я принес вам такую достаточно интересную цитатку. Она звучит следующим образом. Джон Дьюи пишет, «Ведь мудрость, в отличие от знания, использует информацию для разумного ведения человеческих дел». И вот эта вот цитата для меня в свое время оказалась достаточно важной, потому что я задался вопросом о том, почему такое эпистемическое благо, как мудрость, современными философами практически игнорируется. В принципе, сама дисциплина, философия, может быть переведена как «дружба», «любовь» к мудрости. Но почему-то про мудрость эпистемологи говорят очень мало. Вроде как мудрость — это одно из эпистемических благ, которые преследуют люди в рамках своей жизни, которую должны исследовать эпистемологи и дать нам какой-то более-менее адекватный отчет о том, что это. Но современные эпистемологи в основном фокусируют свое внимание на том, что называется «знание». Туда же подходят такие вещи, которые являются составной частью знания. Под знанием имеется в виду, конечно, пропозициональное знание. Там ведется речь о, соответственно, истине, об обоснованности, об убежденности и о некоторых там четвертых, пятых критериях, которые необходимы для того, чтобы агент был обладателем знания. Но почему-то никто не задается вопросом о том, а когда агент обладает мудростью. Ну, не то чтобы никто, некоторые люди все-таки и такими вещами вопрошают. Но тут есть маленькая тонкость, связанная с тем, что интерес к вопросам мудрости более малый, короче, маленький, относительно интереса к вопросам знания. Поэтому в рамках сегодняшнего повествования мы рассмотрим некоторые гипотезы о том, как может быть определена мудрость. И подход Джона Дьюи, который я изложу в начале, который близок мне, из которого я буду исходить, это будет всего лишь первый из подходов. Дальше мы посмотрим то, как об этих подходах говорится в рамках современной академической философии. Я во многом буду опираться на несколько статей, в том числе на статью из Стэнфордской философской энциклопедии, которая там прям так и называется «Wisdom». Итак, как видите, Дьюи говорит, что мудрость, в отличие от знания, использует информацию для разумного ведения человеческих дел. Когда мы говорим о мудром человеке, мы говорим о пацане или девушке, которая шарит. Что значит шарит? Значит, способен решать задачи в рамках реальных человеческих дел. Я люблю приводить такой мысленный эксперимент. Представьте человека, который пошел в технический колледж и отучился на электрика. Что он на выходе получил? Он получил образование электрика, и он имеет большое количество пропозициональных знаний о том, каким образом работает электричество. Собственно, как там ток проводится, какие бывают полупроводники, как это все может в электроцепи существовать и все такое. Но у этого электрика нету опыта работы. Причем не потому, что он, ну, официально нигде работал и бумажки нету, но и потому, что он действительно еще от своей такой интересной физико-технической теории не переходил к реальной практике, к решению реальных задач у реальных людей. Например, провести проводку в такой-то дом, разобраться с тем, как работают электрооборудование на там, производстве АБЦ и так далее. Потому что, чтобы получить знания в этих областях, ему нужна что? Практика, то есть способность интегрировать свой теоретический материал в ведение человеческих дел, причем в благоразумное ведение человеческих дел, то есть быть способным решать задачи, быть способным свои знания успешно применять на практике. И вот условно электрик с высоким опытом работы, это же не значит, что он потеряет все свои теоретические знания. Нет, они у него все останутся как часть его знаний, почему бы и нет. Но он еще и будет способен эти знания интегрировать в партикулярные ситуации для вот решения задач. И более того, этот процесс часто выглядит динамично, и он связан с обучением и с развертыванием. Собственно, первые задачи могут идти не очень гладко, довольно тревожно, не очень эффективно, и допускаться будет множество ошибок в этом все. Но с опытом, когда человек будет пробовать разные гипотезы, редактировать это, учиться на собственных ошибках, вести свои дела дальше, то он постепенно будет приобретать мудрость в такой вещи, как электрика. Ну и, соответственно, человек, который обладает вот мудростью в этой дисциплине, будет мудрым электриком. Поэтому пока что мы вот зададим некоторую такую гипотезу, и дальше она будет более подробно распакована, и этот мысленный эксперимент будет позволять мне прояснить первую концепцию, которая дальше у меня более формально проэксплицирована. Но прежде чем туда двинуться, давайте зададим несколько таких прикольных вопросов для, вот, скажем так, разминочки аудитории и тех, кто это будет слушать, комментировать и изучать, чтобы понять, в чем смысл мудрости. Итак, ну, первый вопрос, который нам стоит задать, чтобы понять, зачем нам исследовать мудрость, это вопрос о том, что значит, что кто-то мудр. В принципе, термин «мудрец» мною лично, как носителем русского языка, используется очень редко. Если кто-то из вас часто использует термин «мудрый», «мудрая», «это мудрое решение», «этот человек премудр» или еще что-то, если вы часто в своем обыденном языке таким пользуетесь, то расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, потому что, ну, в моих обыденных ситуациях не часто приходится говорить термин «мудрость». И даже когда я говорю, в контексте это выглядит довольно странно. То есть, например, мне рассказывают, что человек в ситуации X поступил Y, я говорю, ну, это очень мудро. И люди не всем понимают, что я имею в виду. То есть многие думают, что я просто экспрессивно выражаю ему похвалу, как будто это некоторое корректное действие. Но это не совсем так. Я действительно хочу показать, что у него есть что-то типа опыта решения таких дел в высоком эффективном плане. Так вот, собственно, что значит, что кто-то мудр? Это не очевидно, не понятно, и, наверное, поэтому нам нужна какая-то минимальная модель мудрости, чтобы уметь отвечать на этот вопрос. С другой стороны, если взять тот факт, что термин «мудрый» практически никогда не используется, особенно в серьезном ключе, то можно сказать, что нам вообще не нужна теория мудрости, но это будет мой личный загон, соответственно, потому что я все-таки желаю разобраться с тем, что такое мудрость, и посмотреть, как это работает. Второе. Допустим, мы сможем ответить на вопрос, что такое мудрость, и разобраться с этим на уровне там, концептуального анализа или теории прототипов. Вопрос, достойна ли мудрость максимизации? То есть стоит ли нам на базе этого максимизировать мудрость? Или это какое-то благо, которое не обязательно максимизировать? Можем ли мы сказать, что люди, которые не максимизируют мудрость, обладают некоторой дефектностью или порочностью? Например, они глупцы, идиоты или что-то еще. Поэтому вопрос о том, если мудрость все-таки это X и это благо, то стоит ли это благо максимизировать? Если да, то как? То есть какие условно практики позволяют увеличивать мудрость? Ибо мы можем спросить, а школа учит мудрости? Или она нам в лучшем случае транслирует какие-то знания? И мудрость мы приобретаем уже в процессе жизни, но что там в этой жизни должно произойти, чтобы вы приобрели мудрость? Поэтому в этом контексте я думаю, что вопросы максимизации и технической реализации тоже важны. На них я сегодня как-то подробно отвечать не буду, потому что это кейс, который касается в основном философии образования, но вы могли бы им задаться, и тоже я предлагаю вам об этом подумать. Третий интересный вопрос. Вспоминаем Гераклита. Многознание уму не научает. Я немножко реконструирую и спрошу. Многознание — это мудрость? Часто говорят, что человек мудр. Ну ладно, не часто, иногда. Иногда мне приходится слышать, что мудрый человек или умный — это что-то типа чела, который просто эрудирован. Человек, который знает много фактов, много знаний. У него большое количество обоснованных пропозициональных истинных установок. Вот, и он просто-напросто такой многознающий. Но действительно ли многознание — это мудрость? То есть, условно, мудрость — это общий термин для какого-то большого набора знаний. Эта гипотеза также будет нами рассмотрена чуть позднее. Далее. Технические навыки дают мудрость. То самое вот это техне аристотелевское, способность решать какие-то технические конкретные задачи. Это могут быть риторические задачи, блогерские задачи, физические задачи, химические задачи, еще какие-то. Вот эти технонавыки, они тождественны мудрости? Или мудрость — это что-то большее, чем навык электрика? Поэтому я думаю, что вот этот пример с электриком, который я привел, не дает полное исчерпывающее объяснение мудрости. Он скорее показывает некоторый частный экземплярный случай того, что такое мудрость в контексте технических навыков. Поэтому в целом вопрос такой интересный. Далее. Этическое знание дает мудрость? Типа, насколько я должен знать моральные истины, моральные факты, моральные ценности, насколько эти модели благополучия должны мотивировать меня действовать согласно благу, а не согласно злу. Потому что можно представить человека, можно не представлять, можно посмотреть прямо в глаза. Человеку, который максимизирует зло в некоторых обстоятельствах. И вот этическое знание, оно подразумевает мудрость или нет? То есть как это работает, и как этика и мудрость, моральная философия связаны в одно единое целое или нет? Религиозное знание, гнозис. Вот человеку открылись какие-то тайные, потаенные аспекты бытия. И вот он теперь, в общем, знает, что в основе мира там триединый бог. Или он знает, что в основе мира там, не знаю, колесо перерождений. Это религиозное знание. Оно дает мудрость или нет? Тоже интересный вопрос. Можно ли сказать, что гнозис — это мудрость? И можно ли сказать, что конъюнкция пропозициональных знаний, технических навыков, этических знаний и религиозного гнозиса — это мудрость. Может быть, мы такой стандарт ведем? Это очень большой стандарт, я не знаю вообще, можно ли его достигнуть или нет, но звучит как-то интересно. Ну и последний вопрос. Сократ был мудр? Ведь часто говорят, что самый мудрый человек — это Сократ, и рассказывают о нем сюжеты. Но об этом я сегодня поговорю позднее, поэтому про Сократа вопрос еще будет. Короче, вот эти вопросы меня сегодня будут интересовать. Что значит, что кто-то мудр, достойна ли мудрость максимизации? Некоторые аспекты мы про это проговорим. Многознание, техника, этика, религия, если мы получили в них большое количество каких-то данных, это мудрость или все-таки мудрость — это что-то другое? Теперь, я думаю, вы поняли проблему. Если не поняли, то в целом неважно. Сейчас мы будем пытаться ответить на вопрос, что значит, что П мудр. И вот, ввожу первое определение и первая теория, которая будет исходить из подхода Дьюи и из прагматизма. Собственно, это моя реконструкция того, как я вижу мудрость, и то, как ее видит примерно Джон Дьюи, потому что у нас в этом плане взгляды пересекаются, просто он не так сильно и подробно это формализовывает, как вот здесь вы видите на этом слайде. Итак, даем дефиницию мудрости. Сейчас будет очень формальный анализ. Вы же любите, когда там философия такая аналитичная, душненькая, формальная. Я тоже люблю, потому что, понимаете, волкологическая мудрость, аналитическая философия, вещи, не претендующие на одно и то же. Это просто два образа жизни. Итак, агент S обладает мудростью W на тот случай, так, или тогда и только тогда, когда первое. И у нас должно конъюнктивно выполниться три условия следующего характера. S пережил достаточное количество значимого опыта И в ситуации X. Experience в ситуации X. Это первое необходимое положение, чтобы агент заимел некоторый жизненный опыт И в ситуации X. Далее. Любой ли человек, который получил жизненный опыт, мудр? Нет, потому что мудрость — это не пассивная вещь. А мудрость — это вещь, на мой взгляд, опять же, активная. Мудрость — это то, как вы способны через себя пропустить значимый опыт. И вот что значит пропустить, в каком смысле имеется в виду. Поэтому мы вводим второе условие. На базе И, это жизненный опыт значимый, S, агент, расширяет свое эпистемическое понимание, приобретает практические навыки и мировоззренческие установки M. Смотрите, вы можете спросить, эпистемическое понимание, приобретенные практические навыки, мировоззренческие установки М, они должны идти в конъюнкции или это исключающее, точнее, включающее или? Ну, я склоняюсь к тому, что это может быть перечислено через включающее или. То есть какие-то могут быть, какие-то могут не быть. Соответственно, как минимум должен быть один, а может быть и все три. В принципе, если мы завысим стандарт, мы можем сказать, что пусть будет все три. То есть этот жизненный опыт, который агент пережил, он для этого агента, после вот того, как агент провел внутреннюю работу с этим опытом, он для себя вынес новое эпистемическое понимание. То есть он что-то узнал о том, как устроена действительность, расширил свое понимание реальности на эпистемическом уровне. Это первое. Далее мы можем сказать, что в принципе это может повлиять на его будущее поведение, и он способен приобрести на базе этого новые алгоритмические стратегии поведенческие, новые какие-то установки в своем мировоззрении, то есть взгляд на вещи, его понимание мира, его поведение в этом мире изменились некоторым определенным образом на базе работы с значимым опытом И, который он получил из ситуации X. Это второе условие, видите, он достаточно... Это условие достаточно такое интересное, но давайте посмотрим, что дальше. И теперь что? Теперь как бы он этот опыт профильтровал, этот опыт изменил его как личность, он расширил свои мировоззренческие, практические, эпистемические горизонты, и на базе этого мы получаем следующую диспозицию. И вот это, на мой взгляд, достаточно для мудрости. Вот эти M, то есть то, что приобретается в качестве этапа расширения личности S, вот это M. M создает у S диспозицию в виде, и сформулировал я эту диспозицию так. S способен успешно или эффективно ориентироваться в подобных ситуациях, то есть в ситуациях X1, X2, XN при ведении человеческих дел. Ну вот как раз-таки про ведение человеческих дел, это ссылочка на Дьюи, то есть буквально цитата. Итого мы получаем мудреца. То есть мудр — это тот, кто пережил значимый опыт, тот, кто использовал этот опыт так, что он интегрировал его в свою личность для эпистемического расширения, эпистемического понимания, приобретения новых алгоритмических стратегий поведения и, возможно, изменения или уточнения мировоззренческих установок. То есть можно сказать, типа, научился на жизненной ситуации чему-то новому. И это теперь делает этого агента таковым, что он приобретает новую диспозицию в том случае, что если он попадет в идентичные ситуации, там, X1, X2, XN, при ведении человеческих дел, он будет способен на базе этого внутреннего расширения более успешно и эффективно ориентироваться в этих ситуациях. Короче, это все довольно просто. Давайте еще раз все три критерия зачитаем, и мы двинемся дальше, потому что, я думаю, тут можно просто будет сумму в конце сделать, кто такой мудрец, исходя из этого понимания. Итак, S пережил достаточное количество значимого опыта и в ситуации X. На базе E S расширяет свое эпистемическое понимание, приобретает практические навыки мировоззренческие установки M. M создает у S диспозицию в виде S способен эффективно и успешно ориентироваться в ситуациях X1, X2, XN при ведении человеческих дел. Ну, короче, типа, довольно просто. Надеюсь. Если нет, тогда это не важно. Так, пишут то, что тогда обладает мудростью в рамках дисциплины X. Смотри, мудрость, я думаю, это что-то, что... Я, кстати, не знаю, зачем ты удалил комментарий. Мудрость — это что-то накопительное. То есть мы переживаем значимый опыт и в ситуациях X, и мы потом под эти и идентичные ситуации можем быть названы мудрыми. И, соответственно, дальше мы можем сказать, что мудр для X, и дальше этот параметр можно чисто количественно расширять. Если этих ситуаций было там Y, M, Z, V, там L, T и так далее, то агент количественно будет более мудр, чем другой агент. Но минимальное очко мудрости начинается в той точке, когда человека от жизненного опыта промудрил. То есть как-то это эпистемически расширило его существование. Итак, как это можно сформулировать? Это сформулировать можно по-волчьи, потому что волкология — это дисциплина, которая переводит сложные аналитические фразы на человеческий язык, на язык пацанов с района. Звучит это так. Мудрец — это человек, который внес... Простите, мудрец — это человек, который вынес значимые уроки из своей жизненной практики. Вот это я и хочу сказать. То есть за этими тремя достаточно формальными положениями находится достаточно, типа, простой клейм. Мудрец — это тот, кто пережил много опыта, совершил много ошибок или не ошибок, или побед, и вынес, исходя из этого опыта, значимые уроки, вот, для того, чтобы вот лучше ориентироваться в будущей жизненной практике. То есть это, в общем, человек, который со своей жизненной практикой как-то активно работает так, что он улучшает ее в долгосрочной перспективе по отношению к этой практической деятельности того или иного типа. Короче, надеюсь, понятно. Если что-то будет непонятно, мы потом это чуть более подробно проясним. Двигаемся дальше. Ну, это такой прагматический взгляд на вещи, то, что мудрость — это что-то типа способности извлекать уроки из жизни. И в целом, когда человек совершает ошибку, ему, я думаю, не обязательно сразу там винить себя, насиловать себя, пытать себя. Это непродуктивно. Чтобы стать мудрым и продуктивно выйти из ситуации, достаточно просто извлечь из этого опыта ряд изменений так, чтобы они сказались на вашей будущей практике в этой сфере. И тогда вы будете, по крайней мере, мною обозначены как промудревшим или омудревшим, или приобретшим мудрость в этой всей вещи. Пишут название стрима кликбейтное. Ну, потому что оно очень мудрое. Видите, мудрость — это 18+. Не без этого. Двигаемся дальше. Вернемся к сюжету, который касается великого могущественного Сократа. Пишите в плюс в чат, кто слышал про Сократа. Кто не слышал про Сократа, вопрос. Вы типа что, серьезно, что ли? Как можно не слышать про Сократа? Так вот, рассказываю историю про Сократыча. То, что мы любим. Сейчас будет чуть попроще. Итак, смотрите. Кто такой Сократ? Ну, это, в общем, мужик из Греции, из Древней Греции, которого казнили за, так сказать, экстремизм и оскорбление чувств верующих, то, что мы, конечно, осуждаем. Поэтому, очевидно, Сократа абсолютно правильно казнили согласно тогдашнему законодательству и согласно нынешнему законодательству. Ну, нынешнее, наверное, его бы не казнило, но явно бы привлекло к серьезной уголовной ответственности за эти действия. Поэтому в каком-то смысле очевидно, что Сократ был юридически неправ. Теперь... Какой есть интересный сюжет про Сократа? В одном из диалогов рассказывается следующая история. По-моему, в Алкивиаде 1. Если не в этом, то напомните, в каком. Однажды, в общем, у Оракула спросили, а кто самый мудрый муж в Афинах? Ну и ответили, что Сократ. Вот Оракул сказал, типа, Сократ. Уточню, что Оракул — это не какой-то черт с горы. Это, в общем, проводник сакральных знаний. То есть его мнение столь же авторитетно и значимо, как мнение какого-нибудь актуального ученого по его проблеме. Поэтому Оракул сказал, на тот момент это, ну, почти что истина в последней инстанции. Братки, которые это узнали, конечно, знают Сократа, приходят к нему и спрашивают: «Братан, что за фигня? Нам сказали, что ты самый мудрый человек в Афинах, самый мудрый мужик здесь. Как так?» На что, собственно, Сократ выдал следующий набор реакций, что «я не могу быть самым мудрым человеком в Афинах, это уж точно, потому что я ничего не знаю, то есть у меня нет мудрости ни в чем, я, к сожалению, не компетентен, не шарю, не разбираюсь, и вот никакого знания у меня нету, и мудрости тоже, поэтому хрен знает, почему меня назвали самым мудрым». Так вот, в чем мем? Мем в том, что Сократ среди всех мужей Афин, которые ничего не знают, как и он единственный знает, что он ничего не знает. И это делает его относительно всех других мужчин Афин мудрым или самым мудрым. Красивая история, да? Такая мемно. Пишут «ауф», «мудро», «глубоко». Ну, есть такое. Пишут, у Фореста Гампа тоже много разнообразного опыта в ремеслах различного характера. Он мудрец? Да. Да. Ну, собственно, если бы ты встретился с Форестом Гампом и пообщался про его опыт на войне, про его опыт с бизнесом, ты бы понял, что он жизнь видал. Он явно мудрый. Так что в этом контексте я считаю, да, Форест Гамп при прочих равных мудрец. Это не значит, что он эрудит, ученый или умный человек. Нет. Он не умный человек, он мудрый человек. Вы же понимаете, что быть мудрым, быть умным — это достаточно разные вещи. Пока мы говорим про мудрость. А многознание уму не научает. Ладно, до этого дойдем. Может, и научают, есть такая концепция. Так вот, в чем мем? В чем история с Сократом? Сократ — он единственный, кто знает о своем незнании относительно всех других эпистемических агентов. Итак, у нас, давайте это формально изобразим, есть множество эпистемических агентов X, а в это множество входит Сократ. Для этого множества характерно то, что никто из них не обладает мудростью ни в чем. Но Сократ, как элемент этого множества, является единственным, кто осознает, что он не обладает мудростью ни в чем. А другие это не осознают, и они иллюзорно думают, что они все-таки что-то знают. И получается, Сократ знает, что он ничего не знает, а они не знают, что они ничего не знают. И таким образом Сократ на одно очко мудрее. И поэтому он самый мудрый из всех них. Как видите, здесь, в этом сюжете, понятие знания и понятие мудрости смешивается. В отличие от предыдущего определения, где это работает совершенно иначе. Там мудрость и знания чуть более разделены, чем здесь. Поэтому выдвигаем первую теорию. Она в философии называется теория смирения. И их тут две формулировки, мы их сейчас рассмотрим. Итак, теория интеллектуального смирения. Вы можете спросить, а что такое интеллектуальное смирение? Чем оно не является? Интеллектуальное смирение не является интеллектуальной гордостью. Поэтому помимо интеллектуального смирения у нас есть интеллектуальная гордость. И исходя из этого, теория смирения утверждает, что S мудр, если S считает, что S не мудр. Ну, собственно, Сократ почему мудр? Потому что Сократ считает, что он не обладает мудростью. Как вам это определение? Насколько оно информативное, насколько оно содержательно, насколько оно вообще окей. На мой взгляд, тут типа есть определенная красота, конечно же, особенно в этом сюжете про Сократа, который познает, что он ничего не познает и все такое. Это все красиво и просто завораживающе, да? Но когда мы это формализуем, то есть говорим, а в чем там основной клейм? Основной клейм, что S мудр, если S считает, что S не мудр. Ну, как-то это не очень информативно. По крайней мере, на мой взгляд. Поэтому, на мой взгляд, стоит также вот задаться вопросом, что это определение дает. И, по-моему, оно ничего особого не дает. Окей, вы найдете человека, который интеллектуально смирен, интеллектуально скромен. В принципе, у нас среди философов много интеллектуально скромных людей. Интеллектуально горделивых тоже достаточно много, это правда, не без этого. Но интеллектуально смиренных много. Например, те философы, которые признают, что некоторые области философии они не знают хорошо, или не знают вообще, или не готовы за них отвечать, потому что у них недостаточно компетенции, мы можем явно назвать интеллектуально смиренными. Те же люди, философы, которые там не занимались какими-то областями глубоко, но убеждены, что они очень высококомпетентны и хороши, чтобы давать какой-то материал по этим вопросам, они могут быть названы интеллектуальными гордецами, гордливыми людьми. Я сейчас анализирую свою ситуацию, потому что по мудрости я прочитал, ну, 1-2-3 статьи. И очевидно, что философией мудрости я не занимался так глубоко, как этим занимался какой-нибудь Роберт Нозик. Потому что вот Роберт Нозик, он явно чуть больше уделил времени философии мудрости. И проводя такой стрим, не выставляю ли я себя интеллектуально гордым? Возможно, выставляю. Но это такой уже вопрос дискуссионный, ничего против не имею. То есть гордыня — вещь такая, существующая. Не отрицаю, что это во мне есть как разновидность порочных черт, как и множество других вещей. Так вот, вернемся. Теория смирения, она может быть модифицирована. Поэтому мы должны, например, сказать, как говорят в модифицированной версии, вот она, теория смирения 2 у меня есть, звучит она так. S мудр, если S считает, что S ничего не знает. А здесь, соответственно, производится редукция. Потому что S мудр, S считает, что S не мудр, это, ну, достаточно круговым некоторым определением попахивает, потому что мы мудрость определяем через немудрость. Или мудрость — это отрицание мудрости. Звучит типа аномально. Так как мы это попытаемся свести к знаниям, чтобы отразить лучше эту интуицию, то определение у нас получится следующим. S мудр, если S считает, что S ничего не знает. Собственно, типа как Сократ. Буквально. И, исходя из этого, вот эта теория смирения 2 говорит нам о том, что интеллектуальная скромность — это и есть мудрость. И как мы ее сформулируем? Ну, например, знание, что кто-то ничего не знает. Тут есть, конечно, трудности. Во-первых, человек может ошибиться в том, что он ничего не знает. Когда какой-нибудь профессиональный теист типа Плантинги или профессиональный философ религии типа Грэма Оппи говорит «Я ничего не знаю в философии религии». Ну, это, мягко говоря, звучит неправдой. Потому что если Грэм Оппи ничего не знает в философии религии, то, простите, наверное, блин, никто не знает ничего в философии религии. Если Свинберн и Плантинга не разбираются в теизме, наверное, мать его, никто не разбирается в теизме. И, может быть, здесь такая вот тонкая вещь быть пронесена контрабандой, которую лучше так сформулировать, что вот это вот незнание, точнее, знание, что я ничего не знаю, или полагание, что я ничего не знаю, должно быть на чем-то основано, а не просто в некоторый выпад. Потому что этот выпад можно совершить достаточно произвольно, и это не будет хорошим свидетельством интеллектуального смирения. Интеллектуальное смирение все-таки подразумевает, что человек понимает границы своих интеллектуальных компетенций. Он знает, вот здесь вот он знает, здесь он уверен, здесь он менее уверен, а здесь он не уверен. Поэтому я бы сказал, что если мы будем теорию интеллектуального смирения как теорию мудрости распаковывать, то она превратится в теорию понимания своих интеллектуальных способностей, компетенций и границ. И когда эти границы осознаются человеком, мы его можем назвать интеллектуально смиренным и таким образом мудрым. Проблема также заключается, на мой взгляд, в том, что интеллектуальное смирение — это одна из добродетелей, и отождествлять ее с мудростью, ну, кажется не очень продуктивно. Как будто бы мы могли бы легко предложить другую модель мудрости, которая не проводила бы редукцию до интеллектуального смирения и интеллектуальной горделивости. И вот как раз-таки есть интуиция, что мудрый человек — это не только человек, который интеллектуально смирен, но и человек, который эпистемически точен. Поэтому я включаю вам сейчас сразу вторую теорию, которая звучит как теория эпистемической точности или строгости против теории эпистемической неаккуратности. Ну, не теории, а, собственно, клейма эпистемической неаккуратности. Вот если вы эпистемически точны или строги, то вас могут некоторые люди посчитать очень мудрым. Давайте приведем какие-нибудь примеры эпистемически точных людей. Это люди, которые знают какие-то вещи, и они вот в некотором таком, знаете, последовательном образом убеждены, что они действительно это знают. А именно здесь об этом и ведется речь, что первая формулировка, вот как она тут и записана, S мудр на тот случай, если S убежден, что S знает P, и S действительно знает, что P. Ну, то есть здесь есть высказывание на объектном языке, знает P, и высказывание на мета-языке, то есть у S есть знание о том, что у него есть знание о P. Мета-знания, так называемые, пусть мы их так обозначим. Так вот, это как раз-таки похоже на то, что мы бы сказали ранее под эпистемическими ограничениями. То есть не обязательно быть идеально скромным, достаточно быть эпистемически точным. Что значит точность? Я просто знаю, что я вот это знаю, и я действительно знаю, что я это знаю. Ну и, соответственно, от противного все остальное я типа не знаю. Просто что я там не знаю, это очень большой спектр вещей, и поэтому мы можем просто обозначить это как то, что все остальное вот за пределами мудрости. Смотрите, подход, в принципе, прикольный. Такой у него какой-то есть особый шарм, особый вайб, что эпистемическая точность, она во многом фокусируется на понимании того, что вы действительно знаете. Но тут вопрос, насколько нам нужен завышенный стандарт понимания того, что я что-то действительно знаю? И теория эпистемической точности во второй формулировке, которую я здесь вам тоже принес как Дед Мороз, она этот критерий делает более строгим, потому что я могу думать, что я вот что-то знаю и кажется знать, но это может содержать множество там дефитеров, ошибок, трудностей, проблем и так далее. И чтобы избежать эти вот все мелочи, мы можем ввести следующее понимание. S мудр, если S в высшей степени обоснованно убежден. Вот видите, какая интересная формулировка, в высшей степени обоснованно убежден, что S знает P, и S действительно знает, что P. Это, можно сказать, та же самая теория, только модифицированная. Поэтому смотрите, давайте это просуммируем. В чем основной клейм теории эпистемической точности или строгости? Вы мудры на тот случай, если вы способны себе и другим отдать отчет о том, что вы действительно знаете, и что вы, соответственно, не знаете. Ну вот про «не» это не обязательно, достаточно высказать, что вы знаете. И ваша способность быть подотчетным себе же о том и другим, что вы знаете, она должна быть максимальным способом обоснована. Если это работает таким образом, то поздравляю, вы мудры. Это есть и эпистемическая вот строгость в этой формулировке. И вы эпистемически неаккуратны, когда вы высказываете много положений, вы думаете, что вы их знаете, неважно, действительно это знание или нет, но вы не совсем отдаете себе отчет о том, насколько вы это знаете. По-моему, в психологии даже есть какой-то такой эффект, эффект Дайнинга-Крюгинга, или как-то так он там, Дауна-Крюгера, я, по-моему, шутил, типа как-то так он называется. Вот. В принципе, человек, который не обладает этим эффектом, если на человека не действует этот эффект, то мы можем сказать, что в той или иной сфере он более-менее является мудрым. Вот есть такой подход, это все еще попытка вот реформулировать и реуточнить кейс Сократа. Теперь мы можем двигаться дальше, к следующей теории. Это теория мудрости как знания. Вот тут уже начинаются более сложные, более интересные вещи, потому что вот этот подход, он идет от Аристотеля. И здесь, как видите, немножечко другой момент. Некоторые люди считают, что мудрость, она связана просто с тем, сколько человек знает вещей. Насколько он много знает чего-то, насколько он много чего-то не знает и так далее. И вот эта вот широкая эрудиция или знание большого количества различных фактов, информации, данных, там, познаний в различных областях и дисциплинах, вот если мы найдем такого, назовем это over-эрудит, человек высокой степени эрудированности в теоретических вопросах, то мы его назовем мудрым. Есть такая теория, она вот скорее отпочковывается от Аристотеля. Давайте ее более формально сформулируем. Вот как раз она у меня здесь присутствует в более такой строгой формулировке. Звучит она следующим образом. Мудрость как широкое знание фактов. S мудр, если S обладает широкой эрудицией, то есть знает множество фактов в областях науки, истории, философии, искусства, религии, маркетинга и так далее. То есть здесь этот ряд исследовательских областей можно достаточно широко продолжать и распространять. Поэтому в чем здесь как бы основной мем? Мем заключается в том, что мудрость — это то самое многознание. И ответ на вопрос «многознание уму не научает?» Ответ — нет, на самом деле научает. Если мудрость — это широкая эрудиция, то поздравляю, да. Широкое знание фактов — это и есть мудрость. Поэтому S мудр на тот случай, если он широко эрудирован. Но вы можете спросить, подождите, ну, широко эрудированный человек действительно может знать много разных фактов. Но будет ли этот человек знать, как жить хорошей жизнью? То есть как на Руси жить хорошо? Это же тоже некоторое знание, но это знание практического характера. И мы бы сказали, что просто бытие эрудита, человека, который высококвалифицирован и высокоэрудирован в разных областях, это, конечно, круто. Но вообще-то прикольно, если он еще и знает, как что. Как на практике жить хорошо. И вот эти знания, они более ценны. Потому что теоретические знания — это круто, но практические знания — вот это база. Это, так сказать, что-то, что более ценно для людей, которых мы именуем мудрыми. И, в принципе, так мы и можем сказать, что помимо теоретических знаний есть и практические знания. Мы сейчас немножечко возвращаемся к нашей первой формулировке мудрости как способности вот темпорально и через наращивание учиться на своем жизненном опыте. Но до этого еще дойдем, вот когда совершим этот круг. Итак, давайте сформулируем мудрость через практическую вещь. S мудр, если первое. S знает, как жить хорошо или как выглядит хорошая жизнь, благополучная жизнь. И второе, S преуспевает в том, чтобы хорошо жить. То есть, условно, мудрый человек, исходя из этого определения, это человек, который изучил некоторую этическую теорию, которая успешно и хорошо объясняет, как выглядит хорошая жизнь и как наилучшим способом ее максимизировать. И он не только понимает и знает эту теорию, но он и действует согласно этой теории. Такого человека можно, соответственно, назвать мудрецом. Исходя из мудрости, как знание того, как хорошо жить. То есть, если это определение верно, то тут есть, опять же, ряд проблем, что по факту мудрость — это то, что доступно моральному философу, который занимается моральной практикой. Потому что вам необходима высококачественная, теоретически разработанная теория благой жизни или теория того, как хорошо жить, и вы еще и должны систематически в этом практиковаться, то есть достигать постепенного успеха в хорошей жизни, и тогда вы можете быть названы мудрецом. Получается, путь мудреца — это путь морального философа, который постепенно интегрирует свою моральную философию в практику. Да, пишут там про бизнес-тренинг и прочие штуки. Да, возможно, бизнес-тренеры пытаются на это претендовать. Проблема бизнес-тренеров, наверное, заключается в том, что у них неплохо с тем, что они преуспевают в реализации хорошей жизни и учат других реализовывать эту хорошую жизнь. Но часто у них очень теоретически скудное представление об этой хорошей жизни. У философов профессиональных, по опыту знаю, бывает наоборот. Мы типа хорошо знаем, особенно этики, что такое хорошая жизнь на уровне теории, как там это работает, вот это все сложное концептуальное пространство, и какие там есть тонкие взаимосвязи и прочее. Но когда нас спрашивают, а что вы не живете по этим штукам, мы говорим, что это не важно, нам лень. Наша воля слаба. Простите, мы порочны. Вот, поэтому у философов есть обратная, знаете, такая тяга. Если они знают некоторое благо, не факт, что они будут жить согласно нему, зато они будут его знать. Вот. А у бизнес-тренеров наоборот. Вперед, пацаны, жить хорошо. Что такое хорошо? Ну, хорошо — это когда хорошо. Ну, ладно. Это такая немножко карикатурная дихотомия, просто некоторые такие базовые наблюдения, которые также могут присутствовать не только в моей, но и в вашей практике. Ну, а теперь мы давайте перейдем к определению Нозика, которое я вот перевел. Оно относится как раз-таки к частному случаю мудрости как знания. Сейчас мы можем условно разделить мудрость как знание теоретическое, это вот первая теория, как широкое знание фактов, и мудрость как знание практическое, то есть знание того, как хорошо жить, чтобы не тужить. У Нозика следующее определение, сейчас будет большая цитата, приготовьтесь, я ее зачитаю. Мудрость — это не одно знание... А что я так плохо перевел? Мудрость — это не один вид знания, это множество его видов. Короче, мудрость — это не один вид знания, а много его видов. То, что мудрому человеку необходимо знать и понимать, представляет из себя обширный список вещей. И сейчас будет очень обширный список вещей. Давайте посмотрим, что считает Нозик. Если что, Нозик — это тот чел, который написал «Анархия, государство, утопия». Поэтому авторитетная фигура. Имеющие значение цели и ценность жизни, финальная цель, если она есть. Какие средства позволяют достичь этих целей без слишком больших затрат? Какие опасности поджидают при достижении этих целей? Как обнаружить, избежать или минимизировать эти опасности? Что представляют из себя разные типы людей? как они действуют и в чем они мотивированы, поскольку это значимо при достижении целей. Что невозможно будет что невозможно будет достичь и что нельзя будет избежать. Как и что сказать, когда это уместно. Знание того, когда определенные цели достигнуты в достаточной степени. Какие барьеры неизбежны и как это принять. Как улучшить самого себя и свои отношения с другими людьми и сообществом. Знание того, какова истинная и неочевидная ценность различных вещей. Понимание того, когда следует посмотреть на долгосрочную перспективу. Знание разнообразия и непреклонности фактов, социальных институтов и человеческой природы. Понимание своих реальных желаний и мотивов. Понимание того, как справляться с основными трагедиями и жизненными проблемами. А также знать, как уживаться с значимыми благими вещами. Ой, ну это вообще база, да? То есть вы представляете, какой высокий стандарт мудрости предлагает нам Нозик? Ну это же, типа, я не знаю, то есть если половина списка у вас организована, вы уже живете, ну, мягко говоря, богатой жизнью. И если у вас полный список, ну это же прям вообще, смотрите, тут просто, наверное, тут больше 10 или даже 15 пунктов. Они у меня тут точкой запятой разделены. Надо было по цифрам это все разделить и посмотреть, сколько тут вообще разных видов знаний. Короче, что хочет сказать Нозик? Если вы в самом большом, широком смысле знаете, как жить и как с этой жизнью справляться, то вы мудры. Поэтому знание жизни и знание жизни внутри жизни — это мудрость, брат. Пусть будет так. Ну, критерий, конечно, красивый, но, не знаю, на мой взгляд, довольно объемно. Давайте двигаться дальше. От знания как мудрости к теории мудрости как рациональности. Эту теорию предложил Гилберт Райл. Вот она достаточно интересная. Вот у Райла, соответственно, есть подход, что S мудр при следующих четырех условиях. Первое. У S имеется широкий спектр эпистемически обоснованных убеждений по широкому кругу значимых академических вопросов. Это то, что мы как раз-таки обсуждали в теории мудрости как знания, вот на уровне теоретического знания. Далее. У S имеется широкий спектр обоснованных убеждений в том, как вести разумную жизнь, эпистемически, морально и практически. То есть способность вести разумную жизнь на практике в сфере эпистемических практик, знания, в сфере морального поведения, в сфере, ну, там, практических бытовых задач в том числе. Третье. S стремится вести разумную жизнь, вот в этом теоретическом и практическом смысле. Четвертое. У S достаточно мало необоснованных убеждений, и S осознает свои ограничения. Как вы видите, эта теория такая очень широкая, она является в той или иной степени конъюнкцией всего, что мы сказали ранее, кроме первого критерия. Когда мы говорили о мудрости как об факте эпистемического смирения, то это, конечно же, соответствует пункту 4. У S достаточно мало необоснованных убеждений, и S осознает свои ограничения. Это эпистемическая скромность и эпистемическая точность здесь присутствуют. По поводу первого критерия, который говорит о широком спектре эпистемически обоснованных убеждений по широкому кругу значимых академических вопросов. Этот критерий как раз-таки сказывается о том, каким образом мудрость и знания связаны. Второй и третий критерий, они говорят о практике, о том, что мы знаем множество практических алгоритмов и готовы им следовать. То есть само знание — это, конечно, хорошо, практически правильного поведения, но есть готовность следования. Вот такого человека с точки зрения Райла можно назвать мудрым. Он развит теоретически, он развит практически, он интеллектуально скромен и точен, и он ведет успешную, разумную жизнь с точки зрения теории, практики, морального поведения и эпистемических каких-то поведенческих паттернов. Вот такая теория, она по факту гибридная теория, которая сочетает в себе все предыдущие элементы. Поэтому я задаю вопрос, что такое мудрость и как ее максимизировать. В принципе, нашей стартовой такой отправной гипотезой может быть или первая гипотеза, я бы сказал, что это минимальная, что мудрость — это способность учиться на жизненных обстоятельствах. А максимальная, расширенная теория мудрости, назовем это сильная теория мудрости, будет говорить, что быть мудрым — это быть теоретически и практически подкованным человеком, который ведет благоразумную жизнь и скромен, и понимает свои ограничения и пытается минимизировать необоснованные убеждения. очень большой, широкий, сильный по факту стандарт. Соответственно, нам можно задаться теперь вопросом, как это все реализуется. Давайте начнем, соответственно, с конца. Если мы говорим о четвертом вот этом вот последнем подходе, точнее, пятом, по-моему, забыл, какой он по счету на самом деле, мудрость как широкая рациональность, то, очевидно, нам просто необходимо пройти ряд этапов в жизни, которые позволят нам получить много обоснованных убеждений, это исследование мира теоретически, много практических навыков, и это исследование мира на практике и через действие. Это отдельный будет какой-то этап. Это умение сохранять мотивацию, поддерживать свое, скажем так, разумное поведение и свою успешную жизнь. Не нужно эти мотивации терять, потому что если вы знаете, как на практике и в теории все это типа работает, но вы равнодушны к этому, то вот здесь есть, конечно, проблемы. И четвертое, вы осознаете вот свое, скажем так, интеллектуальное ограничение, свое положение. Такой человек выглядит действительно глубоко мудрым, и таким, что ему нужно пройти очень долгую школу жизни. И школу практической жизни, и школу теоретической жизни, и школу там, психологической, философской, и другой подготовки. И, в принципе, я считаю такой стандарт неплохой, но он достаточно завышенный. И если мы хотим сделать его более реалистичным, потому что вот этому стандарту следовать может, ну не знаю, там 1-2 человека в популяции, наверное, что-то такое, то это беда. Я бы поэтому допустил, что мудрость начинается с способности агента, вот возвращаясь к первому, соответственно, определению, мудрость начинается со способности агента вести человеческие дела. Что это значит? Это значит уметь выносить значимые уроки из своей жизненной практики или, более формально, исходя из пережитого значимого опыта в разных X, Y и других ситуациях, приобретать расширенное практическое, теоретическое, мировоззренческое понимание так, чтобы в дальнейшем успешно реагировать на ситуации X, Y и так далее. Короче, способность учиться на своем опыте. Это не обязательно ошибки. Мудрец, конечно, умеет учиться на своих ошибках, но также мудрец умеет учиться на своих победах. Мудрецу вообще пофиг, на чем учиться. Он будет учиться на любом опыте. Исследуя разный опыт, он будет исследовать жизнь как на уровне и ошибок, так и на уровне успехов. Вот так мы можем поговорить о мудрости с точки зрения такой высокой, по факту достаточно схоластичной теории. Ну а так, по факту, мы знаем, что мудрость — это термин, который в обыденном языке почти никогда не используется. И тут два варианта. Или у этого термина нету какого-то адекватного содержания, и все, что я назвал, это по большей части не очень интересные вещи. Это первая гипотеза. Вторая гипотеза заключается в том, что мудрецов в нашем мире не осталось. Так как мудрецов в нашем мире не осталось, то и термин «мудрость» и «мудрый» использовать не к кому. И это тоже может быть проблемой. К чему я это подвел? Это была такая большая, так сказать, преамбула или, может быть, обзорное теоретическое введение, чтобы подвести к такому интересному клейму, который, на мой взгляд, заключается в том, что современная, так сказать, философия и эпистемология, которая во многом ориентируется на знания, она не учитывает как раз-таки мудрость, которая является значимой частью жизни. И мудрость, в моем понимании, как я это обозначил, способность интегрировать опыт продуктивным способом в свою жизненную практику, будущую, это тоже очень важная эпистемическая способность, которая действительно может изменять и улучшать нашу жизнь. Именно поэтому часто говорят, что мудрости мы набираемся или с опытом, или с возрастом. Это не значит, что любой старый человек мудрый. Почему? Правда ли, что старый человек пережил большое количество значимого опыта? Конечно, правда. Ну, при прочих равных. Не будем брать кейсы, где человек 40 лет в коме проспал и проснулся 60-летним. Вот. Поэтому мы допустим нормальную ситуацию. Но пережить много опыта не равно стать мудрым. А вот уметь извлечь что-то значимое для будущей жизни из пережитого опыта — вот это мудрость. Поэтому не все просто обладают этими навыками. Учиться на своих победах и поражениях и на нейтральных ситуациях. Не все умеют то, что они пережили, вставить в свою жизнь на продуктивных основаниях. И эпистемология почему-то этому уделяет очень мало внимания. Потому что если мудрость — это то, что интересовало философов прошлого, то почему мудрость не может интересовать философов настоящего? Почему мы, в принципе, должны как-то говорить, что мудрость нам не интересна или мудрость — это какая-то волчья фигня. Ведь это может быть и философское реосмысление. У меня, например, часто происходят ситуации, когда я реосмысляю философские взгляды, которые влияют на мою жизнь разным способом. Я начинаю понимать какие-то вещи более интересно и глубоко. Я начинаю реинтегрировать новые философские посылки в свою будущую и настоящую жизнь именно благодаря тому, что я пережил определенный значимый опыт. И это очень важно, особенно когда ты реально это пережил и реально это понял. И я полагаю, что философам негоже такое пропускать, и на этом тоже нужно делать акцент. Поэтому этот мой такой сегодняшний короткий стрим, он нужен мне для того, чтобы эту проблематику чуть-чуть поднять и чуть-чуть набросать какие-то концепции, чтобы, может быть, в будущем это распаковать более подробно. Потому что я даже пост недавно писал в своей телеге про мудрость, можете его прочитать, ссылочку я скину, как найду его. Если найду, может, кто-то из зрителей найдет и отправит. Теперь давайте я почитаю чатик, посмотрю, что вы там интересного написали. У вас сейчас есть возможность что-нибудь понаписать интересное. И мы немножко побазарим с вами. Еще, наверное, минут 20. Без волкологии никак. Я думаю, да, то, что я сказал, особенно вот в последнем... то, что я сказал, это действительно волкология. Смотрите, трансляция чуть-чуть лагает. Это ничего страшного, потому что выложится все в полном формате, ничего потерь не будет. Поэтому, типа, запись идет, все хорошо, не парьтесь. Как-то так. Но я пока поотвечаю. Тут без волкологии никак. Ты прав, и мое последнее повествование как раз-таки было посвящено волкологическому реосмыслению этого всего, потому что волкология — это ж не просто база бытия. Это, понимаете, это тот уровень философии, который идет снизу. Иногда нужно возвращаться к нему, чтобы понимать, как философия касается низов. Низов в смысле Земли. Андрей мало того, что умный, но еще и работоспособный. Ну, спасибо, на самом деле, я, так сказать, действительно очень много работаю, у меня очень много дел, и я планирую еще несколько трансляций провести на неделе и выпустить для вас ролик с Романом про тождество личности Кочневым, поэтому там будет много чего интересного. Да, ну, скоро закончится просто месяц, и нужно успеть повыпускать прикольные вещи. Так, Vice Choice чаще слышу в английском вроде. Ну вот, да. Привет, как тебе идея создать сложную для обычных игроков специфическую философскую игру про становление мудрым, выживая в лесу? У меня есть команда разрабов, мы с опытом игры. Смог бы ты поучаствовать в создании философской составляющей сценария игры в целом? Согласился посодействовать философской составляющей шадов и другие тебе неизвестные. Ну, если это срочно, тогда не смогу, я просто типа занят работой, диссертацией и прочими штуками. Если это не срочно, ну там, не знаю, середина лета, может быть, то я бы ознакомился с этим проектом и, может быть, какую-то свою капельку мудрости, капельку своего труда туда бы вложил. Особенно если это будет как-то промонетизировано. Поэтому, ну, напиши мне в ЛС, там, обсудим. Я электрик. Электрики мудрые. Нет, ну а как иначе? Электрики очень мудрые люди. Если у меня будет что-то не так с электрикой, я не к философу пойду. Я пойду к электрику. Это моя принципиальная позиция. Мудрость, доброта плюс ум. Это, кстати, Владимир, одно из определений, которое я как раз-таки давал. Мудрость — это вот способность иметь множество теоретических и практических знаний и жить хорошо. Поэтому доброта плюс ум — это одно из определений. Пережил достаточное количество опыта. Не совсем так. Мы можем представить этот самый опыт и становиться мудрее, думаю. Слушай, а я не уверен, что это пассивно работает. То есть я не думаю, что этот опыт нас изменяет, если мы на то не проявили некоторые свои воли. Так. Желаю всем эвдемонии. Спасибо вам тоже. Показалось то, что сообщение потенциально не ясно. Но я вроде понял тебя. Так, Форест Гамп, это мы обсудили. Сократ — лютый волчара. Это правда. Это правда. Вы еще просто не читали Эпиктета Марка Аврелия, там вообще красавчики. Там те еще волчихи. По моему мнению, мудрость — это ясное мышление и другое. Ну, типа аналитический ум. Ну, я бы сказал, что это рассудительность. Мудростью я бы это не назвал. Я бы назвал это рассудительностью и такой, знаешь, формальной даже рассудительностью. Но ты можешь считать иначе, как бы. Здесь просто нет каких-то сильных прям аргументов, кроме интуиции и концептуального анализа, того, что мы под мудростью минуем. Потому что, ну, опять же, люди термин «мудрость» очень редко используют, и по факту мы сейчас занимаемся не концептуальным анализом, а концептуальной инженерией. То есть мы задаем нормативное понимание термина «мудрость», потому что его и так не используют. Поэтому мы немного сейчас другой метод использовали для этого всего. Ну как мы, я. Я просто пиздец. Я пишу диссертацию, мы там везде пишем «мы». Ну, в смысле, мы как научное сообщество. Типа «мы». Я уже про себя говорю «мы». Я чувствую, блядь, что во мне должен сейчас сесть какой-то собеседник в духе Епифанцева и сказать «кто мы, блядь?» «То мы нахуй, я один сейчас в комнате, ебаный в рот, блядь». Вот реально. Сори за мат. Ну, я поставил 18+, плашку. Потому что это «мы», это пиздец приелось. Я просто везде в диссере писал «я». Мне говорят, не пиши «я», пиши «мы», кто «мы», блядь, научное сообщество. Я такой, ну ладно, блядь, «мы». У меня теперь везде это в голове, блядь, «мы», вон на стриме, «мы», нахуй. Охуенно, блядь, кто «мы»-то? Ладно, погорели, хватит. И, кстати, если кто-то хочет задонатить, задонатьте. Если не хотите, то не надо. Так, но лучше все-таки задонатить. Досмотрю в записи. Надеюсь, Андрей поступит мудро и не удалит стрим. Стрим не удалю. Мудрость всегда обязана быть рациональной. В популярной культуре часто встречается образ эксцентричного мудреца-трикстера, который на первый взгляд безумен, но потом оказывается великим учителем. Хороший образ, давай подумаем. Что в нем есть? В нем есть некоторая способность видеть, как правильно провернуть какую-то деятельность. Да? Вопрос откуда? Ну, потому что он обладает или опытом, или какой-то глубинной интеллектуальной способностью предсказывать опыт так, что он искусен в том... Прошу прощения. Что он искусен в том, как видеть вот эти альтернативные пути для решения задач, которые для многих других выглядят как бред, как странность. И я бы тогда сказал, что вот этот трикстер — это... Почему он для многих странный? Потому что он видит то, что не видят другие... И эти пути тонки для решения вот этих дел. Как-то так. Поэтому я думаю, это можно как-то типа вот так понимать, если я вообще адекватно выразился, не знаю. Так. Я постоянно замечаю смешение мудрости как знания и как качество человека. Есть такое, да. Думаю, неплохо было бы разобраться с первым для начала. Да, в целом считается, что мудрость — это что-то типа способности или диспозиции, или добродетели, или какой-то характеристики личности. В то время как знание — это то, чем обладает агент. То есть это некоторое конкретное такое партикулярное эпистемическое благо, которым он обладает, и это благо можно как-то кристаллизовать. Типа «я знаю, в чем смысл диалога Минон». И вот это знание — это конкретный такой вот партикулярный объект. Обоснованная истинная вера. А мудрость — это, кажется, что некоторая диспозициональная способность творить всякие приколы. Знаете, как навык жонглировать. Жонглирование — это не знание, это skill, soft skill. И в целом мудрость смешивают как моральное качество. Но это не обязательно, потому что в целом обладать мудростью — это лучше, чем не обладать мудростью, это плюс-минус правда. Но это касается и знания. Обладать знанием при прочих равных лучше, чем не обладать знанием. Следует ли из этого, что знание что-то очень моральное? Ну нет, знание — это просто одно из эпистемических благ, которое мы можем там максимизировать. Конечно, это частично касается морали, но морали не в смысле, вот пацаны на улице так думают, а морали в смысле какой-то такой нормативной рациональной системы. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше, что у вас тут своя дискуссия пошла. В философской игре про выживание в лесу играешь за унабомбера? Ну, за Диогена. Привет, Андрей. Только сейчас зашел на стрим. Можно вкратце рассказать, что было разобрано? Обычно смотрю твои стримы всегда, но сегодня занимался математикой, только освободился. Да, ничего страшного. То есть записи это сохраняются. Было разобрано несколько определений мудрости, и... Я немножко о них подискутировал, чтобы поднять проблематику мудрости. Ну, что-то такое было. Я, на самом деле, нормально не заанонсировал этот стрим по простой причине. Я другие дела доделывал. Я вообще планировал, ну, типа, в 5 начну. В 5 не успел. Ну ладно, в 6 не успеваю. В итоге я в 7 с чем-то только освободился. Я такой думаю, блин, ну я же обещал стрим. У меня сил уже особо нету, я уже интеллектуально. Я сейчас чувствую, я плыву немножко. Надо немного расслабить лясы. Вот. И подуспокоиться. Но решил, ладно, пофиг, запущу, потому что поставил план, надо проявить дисциплину. Я и так весь месяц ни хрена ничего не записал. Или записал очень мало. Поэтому вот сейчас на спидране все сделаю. Так, тем более вроде неплохо идет, надеюсь. Более-менее окей. Ну, мне нравится, типа. Если мне нравится, значит, все заебись. А, по-моему, мудрец не обязан быть добрым. Ну вот, как видишь, у тебя позиция различается с той, что было сказано ранее, где мудрость была привязана к знанию того, как правильно жить, то есть быть добрым. Он может быть, например, нейтральным, как Пелевин, а у Ницше даже есть сборник «Злая мудрость». Насчет Пелевина не знаю, но насчет сборника Ницше «Злая мудрость» согласен. Но мне кажется, «злая мудрость» — это просто типа термин, такой вольное словоупотребление, просто в силу того, что он там не пишет, как быть злым мудрецом. Он там немного о других вещах размышляет, это вообще такой сборник афоризмов. Но звучит, да, звучит красиво. «Ямы мудрости». Ну, да, есть такое. Как тебе самобытные русские названия «любомудрые» и «любомудр»? Назывался бы «расчленительным любомудрым». Аналитический философ. «Расчленительный любомудр». Ой. У меня есть проблема. Ламба или Фера? Ага, если бы. У меня есть проблема. Я не всегда понимаю, как мне лучше представиться для аудитории не философской, чтобы они поняли, чем я занимаюсь. Я могу сказать, да, я типа философ. Могу уточнить, я академический философ, потому что я привязан к академии. Я могу уточнить еще сверху. Ну, еще я интернет-философ. Типа там какие-то лекции, стримы рассказывают, развлекаю людей и все такое. Люди вообще поймут, что это? Я понял, что нет, ни хрена, люди не поймут. Потому что кто такой философ? Это, как вот сказано прекрасно в сообщении, для людей это звучит как расчленительный любомудр. То есть набор слов. И у меня возникла гипотеза, что можно представляться следующим образом. Можно сказать исследователь или исследователь фундаментальных вопросов. Это раз. А второе, можно представляться как концептуальный аналитик. Потому что по большей части то, чем занимается философ, это что-то типа концептуального анализа и все, что рядом. То есть там инженерия, немного интуиции, пару аргументов и вот в итоге теория. Поэтому в целом обозначить себя концептуальный аналитик — это даже будет ближе, чем любомудр. Потому что значит любить мудрость — хрен знает. А вот что значит заниматься концептуальным анализированием, это, кажется, уже более что-то ясное, правдоподобное и так далее. Так. Мудрому и умному противоположен глупый. Сатана мудр? Не знаю. Может ли мудрец быть проклятым настолько, чтобы в каждом деле терпеть неудачу? Может. В каком деле пригоден мудрец? В любом, в котором он мудр. Такие вопросы, типа, я не знаю, как на них ответить. Ну, в среднем умные и мудрые, да, они противопоставлены глупому и наивному. Что-то типа того. Мудрый и умный не совсем одно и то же. Какого-нибудь юродио можно назвать мудрым, потому что он познал жизнь. Вот, видите? Вот Небедлого правильно шарит. Вот эта способность познать жизнь. То есть мудрость, видите, мне очень важно, что мудрость связана с жизнью. А жизнь — это что? Ну, алкология. И мудрость... Это точка, где неосознанное проживание опыта жизни, нихуя откровение попёрло, синтезируется с способностью как-то это рационально осмыслять и интегрировать в свою будущую жизнь. Ну, собственно, то, что и было в первом определении. Тогда это не откровение, я опять 18 раз просто повторил то, что было сказано в начале. Ладно, ошибся. Я думал, мне мудрость пришла, я что-то узнал, пиздёшь, всё, опять ошибся. Ладно, бывает. Так, да, мне важным кажется вот как раз-таки тот факт такой, если уж как-то мудрость метафорически определять, то мудрость — это заграунденное знание. Или мудрость — это знание, пустившее корни в землю. Получше, да, метафора? Короче, мудрость — это вот способность вести более-менее осознанную жизнь и отдавать себе отчет о том, что в ней происходит. Ну вот как-то так. Так, сижу еще 5 минут и заканчиваю. Кстати, стримы на неделе еще будут, поэтому чекайте анонсы в телеге. Все анонсы в телеге. В ВК пока не успеваю. Тем более телега — это база. Так, кстати, на русском языке мудрость, муди и мудак однокоренные. Неожиданно. Интересно. Ну, да, реально странно. Так. Расчленительного любомудра уже одного поймал в мойке. Ты типа на тараканов охотишься там или что? Так, смотрим последний вопрос. Он был не расчленительным любомудром, а мудаком-расчленителем. Вот так вот. Такая база. Хорошо. Короче, надеюсь, сегодняшнее повествование... Ну, вероятнее всего, вы в записи пересмотрите, потому что там немного без анонса вышло и немного пролагало. А запись будет в нормальном виде. Надеюсь, вы чуть глубже преисполнитесь мудростью и поймете, что вещь такая, типа, сложная. И я планирую еще пару постов, наверное, написать в Телеграм про мудрость и про то, как мудрость вот связана с жизнью. И пока этот стрим будет такой общей подводкой введению к аналитике мудрости, возможно, даже будет какой-нибудь второй стрим, посвященный тому, вот как о мудрости можно говорить. Сегодня мы, короче, разобрали несколько теорий мудрости, там, поговорили о том, как эти теории работают и не работают, и дальше я буду в это погружаться более подробно. Ну вот тут еще человек пишет. Возможно, мудрый человек относительно практической области О — это тот человек, который обладает достаточным количеством абстрактных знаний для решения каждой задачи из О. Ну, я бы сказал, не только как решать он знал, но и умел как бы решать реально. Потому что если мне рассказали, как решить задачу, это не значит, что я мудр в решении. Вот. Я бы еще добавил то, что я уже это решал, и я знаю. Я шарю, брат. У меня есть практическое знание. Пойду всем расскажу, что я ничего не знаю. Вот и я отправлюсь и расскажу всем, что ничего не знаю. В общем, следите за анонсами, будет выходить много интересного контента по философии и другим волкологическим вещам, особенно в Телеграме. Поэтому заходите и подписывайтесь туда, все, кто не подписан, потому что там как раз была интересный пост был, рассуждение про мудрость. Вот ссылочка. Заходите, будем вас там ждать. Ну а на сегодня я закончу, потому что уже 9, я отправлюсь делать дальше свои дела. А вам пожелаю успехов, счастья, здоровья, эвдемонии не хворать. Стримы скоро будут, так что возвращаюсь, контент будет, ждите. Всем пока!